Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Начался просмотр кандидатур нового президента Российского футбольного союза. Какую карту выдернут из чиновничьей колоды? Владимир Путин продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сможет ли он активизировать посредническую роль России в израильско-палестинском конфликте? В Казахстане оживилась дискуссия об изменении графики казахского языка, чем арабская графика применительно к языку тюркской группы лучше кириллицы. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 26 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Гражданский активист Алексей Навальный сегодня направил заявление в Следственный комитет с просьбой расследовать обстоятельства взлома его аккаунта в социальной сети Twitter. По мнению Навального, взлом мог быть осуществлен при помощи изъятых у него следователями электронных устройств. Обыск в доме оппозиционера и в офисе, возглавляемой им организацией «Роспил», проходил в рамках дела о беспорядках на митинге 6 мая в Москве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В ночь на 26 июня в микроблоге Алексея Навального стали появляться сообщения разоблачительного характера, обильно приправленные ненормативной лексикой. От лица блогера в Твиттере сообщалось, что на самом деле он работает на президента Владимира Путина и партию «Единая Россия». В профиле пользователя Навальный была добавлена информация о том, что сам он жулик и вор. На своей странице в «Живом журнале» Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана, а через нее взломан и Твиттер. Согласно предположению блогера, взлом был осуществлен через компьютеры и айпады, изъятые у него сотрудниками Следственного комитета. Обыски в квартире Навального, а также в офисе общественной организации «Роспил», который он возглавляет, прошли в рамках дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в интервью «Радио Свобода» сообщила, что в Твиттере были также созданы ложные аккаунты оппозиционера.
Это все абсолютные фейки. Мы точно вернем Алексею его основной аккаунт. В данный момент мы работаем над этим. Никаких альтернативных аккаунтов, никаких там Навальный Рил, что там еще создали. Все это абсолютные провокации и подделки. ЖЖ и Фейсбук – это то, что сейчас подконтрольно нам.
Следственный комитет на своем сайте сегодня опубликовал сообщение, в котором обвинил Навального в распространении недостоверных сведений, которые ведомство расценивает как давление на следствие.
При обысках по уголовному делу по факту беспорядков и применению насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, в том числе компьютерная техника Навального. Указанные предметы были осмотрены следователями с участием понятых, а после осмотра опечатаны в установленном законом порядке. Информация, хранящаяся на изъятой компьютерной технике, будет изучена следствием в ходе проведения назначенной компьютерно-технической судебной экспертизы. Допуск к изъятым компьютерам посторонних лиц, их передача третьим лицам, а равно несанкционированное включение исключены. Распространение Навальным недостоверных сведений расценивается Следственным комитетом как давление и попытка дискредитировать следствие.
Алексей Навальный направил на имя главы ведомства Александра Бастрыкина заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его страницы в Твиттере, установить виновных в неправомерном доступе к компьютерной информации, а также привлечь их к уголовной ответственности по соответствующей статье. Оппозиционер отметил, что в изъятых у него в ходе обысков электронных устройствах и записных книжках содержались пароли от его почты и социальных сетей. Накануне Навальный подал заявление о преступлении, в котором просил провести проверку распространенных сообщений о незаконных действиях следователей и оперативных сотрудников, которые расследуют дела о беспорядках 6 мая. Сегодня Навальный вызван в Следственный комитет для объяснения по поводу высказываний на декабрьских митингах в Москве. В лозунгах, которые Навальный произносил на Болотной площади и на проспекте Сахарова, следователи обнаружили признаки экстремизма. По делу о беспорядках 6 мая в качестве свидетелей проходят несколько известных оппозиционеров. В их квартирах прошли обыски. На днях сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин в своем твиттере сообщил о том, что следователи начали задавать всем свидетелям вопросы, которые связаны с неким комитетом национального спасения. По мнению Яшина, следователи специально выдумали эту подпольную организацию, которая готовила захват власти 6 мая, чтобы обвинить оппозиционеров в ее создании. По делу о беспорядках на Болотной площади были арестованы 11 человек. Как сообщил сегодня журналистам представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, активист этой организации, участник оппозиционных акций Александр Долматов, покинул Россию и обратился к властям Королевства Нидерланды с просьбой предоставить ему политическое убежище. По словам Аверина, Долматов был задержан 6 мая на Болотной площади. 10 июня в квартире его родителей прошел обыск. За квартирой была установлена слежка. По словам Долматова, ему неоднократно угрожали, требуя прекратить оппозиционную деятельность. Вскоре после митинга на Болотной площади, который закончился столкновениями его участников с ОМОНом и массовыми задержаниями, Государственная Дума в большой спешке приняла закон, устанавливающий новые порядки согласования и проведения уличных акций. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, основываясь на новом законе о митинге, московские власти отказали этой политической организации в проведении митинга 1 июля.
Мы хотели провести акцию, на которой выразить наше отношение к грядущему вступлению России в ВТО. Вопрос о вступлении во Всемирную торговую организацию должен был решаться на всероссийском референдуме, а не приниматься депутатами нелегитимной Госдумы. Именно об этом мы хотели говорить, но, отмечу, намеревались провести акцию в рамках закона. Однако вчера мы получили ответ из правительства Москвы, в котором было указано, что в согласовании акции нам отказано, потому что заявители, а заявителями были моя супруга Анастасия Удальцова, известный активист Константин Косякин и еще один представитель Левого фронта Сергей Печенев, потому что они привлекались за последний год к административной ответственности. А теперь, в соответствии с новыми поправками к закону о митингах, мы сами буквально недавно об этом узнали, уже после того, как подали уведомление граждане, которые привлекались в течение года к ответственности по указанным статьям, не могут быть заявителями массовых мероприятий, митингов, пикетов, шествий. Хотя, конечно, мы считаем это грубое нарушение, потому что, во-первых, закон обратной силы не должен иметь. Поправки вступили в силу только месяц назад, даже меньше. Вот, поэтому надо, по нашему пониманию, отчет всех этих административных правонарушений вести именно с этого момента, а не вспоминать, что у кого было в прошлом.
По словам Удальцова, активисты Левого фронта намерены обжаловать отказ столичных властей в согласовании митинга в Тверском районном суде Москвы и готовы дойти до Конституционного суда, так как считают положение нового закона о митингах ограничивающими свободу граждан на мирные собрания. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Активизация политической жизни в России, связанная с кампаниями выборов, привела к оживлению дискуссии о том, нужно ли вносить изменения в Конституцию страны для изменения ее политической системы. Проект основного закона, в частности, подготовила группа ученых-юристов из МГУ. В программах «Время свободы» свое мнение о том, каким должна быть российская Конституция, уже высказывали специалисты разного профиля. Доктор юридических наук, бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, призывает относиться к теме конституционных изменений с повышенной осторожностью – хотя бы потому, что реальных политических условий для соответствия модернизированного основного закона общественным реалиям в России не создано.
Нужно просто определиться с тем, каковы цели этих изменений. Конституция России уже изменялась, правда, и она может изменяться и дальше. Легче всего изменяются те положения, которые как раз часто подвергаются критике, а именно сама структура и механизм власти, ее формирование и ее осуществление. Но эти положения содержится в Конституции, в ее главах, начиная с третьей, и они могут изменяться путем принятия конституционного закона о внесении поправок. Так что те, кто хотят усовершенствовать самый механизм осуществления власти, абсолютно не должны использовать такой сложный инструмент, как принятие новой Конституции. Она принимается путем созыва конституционного собрания. Конституционного собрания нет, правила формирования этого собрания не установлены. Цель не внести изменения в механизм осуществления власти. Какая цель? Тогда надо понять. Лично я считаю, что это очень простая цель, которая заключается в том, чтобы переключить внимание общества с острых проблем именно осуществления власти на такие несколько утопические, может быть, вещи, совершенно сейчас не требуемые, не необходимые. На этой волне могут появляться вещи очень неприятные, потому что я знаю о проектах Конституции, которые предложены Московским университетом, его профессурой. Там речь идет о пересмотре действительно не механизма власти, его формирования и деятельности, а об уничтожении, если хотите, основных конституционных ценностей, потому что такая высшая ценность, как личность человека, его права и свободы, не стоит ставится там на первое место, в отличие от ныне действующей Конституции, а на первое место ставятся интересы государства. И само оно как особая ценность. Но я не понимаю никакой такой ценности государства, если оно не способно и не призвано, не желает защищать права человека как высшую ценность. Государство нужно ровно настолько, насколько оно способно выполнять свою главную миссию. Здесь, конечно, есть и очень суровая опасность, связанная с тем, что хотят просто поменять сущность российской государственности, сущность российского конституционного законодательства. Может быть, сделать что-то такое, что поставит Россию опять на путь, когда она будет развиваться не в соответствии с европейскими, скажем так, ценностями.
Мне понятна логика тех людей, которые предлагают внести изменения в Конституцию. Они говорят, что нынешний основной закон России принимался под Бориса Ельцина, обращают внимание как раз на те главы с третьей, на которые вы обратили внимание, и призывают переделать Россию из президентской республики в парламентско-президентскую, либо в парламентскую республику для того, чтобы ограничить полномочия президента страны. Вызвано это, конечно, сиюминутными политическими обстоятельствами, результатами выборов, волной общественного протеста. Вот такого рода изменения вы считаете допустимыми, или они тоже не нужны, на ваш взгляд?
Это можно свободно и спокойно сделать, потому что это касается механизма власти, ее формирования и деятельности. Такие изменения, согласно переходным положениям Конституции, производятся путем принятия закона о поправках. Я не думаю, что профессора университета, которые предлагают на первое место не личность поставить, а государство, вряд ли они заинтересованы в создании парламентской республики. Это вызывает у меня очень большие сомнения. Такие кардинальные изменения, замена одного основного закона на другой не требуется, если нужно совершенствовать механизм власти. Мы легко поменяли период легислатуры для президента и для парламента. Никаких не нужно было конституционных собраний и так далее. Совершенствовать механизмы государственного управления можно и нужно.
А вы считаете нужными такие вот конкретные изменения, где речь идет о изменении схемы с президентской на парламентскую республику, вот для того, чтобы как бы сбалансировать ветви власти, которые сейчас, как считают многие, разбалансированы и все под давлением президента находится?
Ну, на самом деле, эти изменения, если мы с вами говорим о существе их, просто невозможны при нынешней, как и при прежней однопартийной системе. Значит, надо думать, с чего начинать. Очевидно, начинать надо с таких изменений, которые устранили бы эту однобокость, эту однопартийность, которые позволили бы реально развиваться оппозиционным партиям, потому что парламентская демократия и парламентская республика невозможны в условиях однопартийности.
Как вы считаете, вот эта дискуссия теоретическая пока об изменении этих положений Конституции, она может быть плодотворной?
Конечно, она может быть плодотворной, она не может дать реальных результатов, пока не изменены основы, которые обеспечивают как раз то, что сейчас Конституция требует, но чего мы не имеем. Она настаивает на плюрализме. Плюрализме партий, плюрализме во взглядах, свободе, значит, информации, распространении информации. Она настаивает на этом, на свободе мнений, на свободе выражения этих мнений, в том числе в ходе массовых акций. Мы сейчас этого не имеем. Просто можем провозгласить, конечно, что лучше ориентироваться на парламентскую республику, но без изменения этих вещей, о которых я сказала, это недостижимо просто. Значит, эта дискуссия, чтобы быть плодотворной, должна начинаться с того, чтобы сторонники такого будущего развития настаивали на реализации основных положений действующей Конституции.
О проблеме изменения Конституции России говорила доктор юридических наук Тамара Морщакова.
Сейчас на зайцев, лис и на все остальное можно охотиться ночью с фарами, что и являлось, в общем-то, браконьерством. На данный момент это явно сделано не умышленно, а просто по недомыслию доработчиков. Вот почему-то есть такой ляп. И таких ляпов, на самом деле, по правилам много.
Новые правила охоты в России слушайте в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 июня. Этот день – последний день поездки президента России Владимира Путина по Ближнему Востоку. В городе Вифлеем на западном берегу Иордана во вторник у Путина состоялись переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, после чего Путин отправился в соседнюю Иорданию для встречи с королем Абдаллой II. Главная цель визитов Путина в Израиль, Палестину и Иорданию, по мнению большинства экспертов, продемонстрировать, что Москва хочет остаться одним из главных политических игроков в регионе. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Основной темой переговоров Владимира Путина и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Вифлееме стали все те же перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров, о чем в понедельник шла речь и во время бесед президента России с руководителями Израиля. Кроме того, Путин и Аббас обсудили обращение палестинской автономии в ООН для получения статуса полноправного члена организации, возможность провести в Москве международную конференцию по ближневосточной проблеме, ситуацию в Сирии и ядерную программу Ирана. Российский президент сказал:
«На фоне событий на Ближнем Востоке еще более возрастет необходимость решать застарелые конфликты. Прежде всего, арабо-израильские. Призываем стороны возобновить переговоры».
Махмуд Аббас в интервью агентству «Интерфакс», назвавший нынешний визит президента России в Палестину историческим, заявил, что он очень благодарен Москве за постоянную поддержку. Сейчас территориями на западном берегу Иордана управляет признанное мировым сообществом правительство палестинской автономии, а сектором Газа – радикальная группировка Хамас. Путин во вторник подчеркнул, что восстановление единства должно произойти на платформе Организации освобождения Палестины. Стоит ли воспринимать общение Владимира Путина и Махмуда Аббаса как нечто большее, чем рядовую демонстрацию взаимной дружбы? Мнение журналиста, востоковеда и политолога Елены Супониной.
Прорыва в израильско-палестинском урегулировании быть не может. Стороны не готовы к серьезным уступкам. Более того, израильтяне в ожидании, а что принесет Ближнему Востоку происходящие трансформации в регионе. Да и палестинцы тоже столкнулись со многими трудностями. Они никак не могут договориться между собой. Переговоры о создании коалиции между двумя ведущими палестинскими движениями «Фатх» и «Хамас» буксуют, а ведь давно уже пора проводить в палестинской автономии и президентские, и парламентские выборы, но всякий раз они откладываются. Заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса – это скорее и дань уважения, и память о традиции очень хороших отношений между палестинцами и россиянами. Это дипломатический этикет, но не надежда на что-то большее.
После переговоров на западном берегу Иордана Путин отправился в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II. Вот что о нынешнем визите российского президента на Ближний Восток думает политический комментатор, арабист Константин Эгерт.
Вся эта поездка Израиль, палестинская автономия, Иордания – это довольно такой классический маршрут для иностранных лидеров. В этом районе считается неправильным посетить Израиль, но не посетить палестинскую автономию. Считается неправильным не заглянуть к иорданскому королю. То, что, по сути, вся поездка укладывается в два дня, из которых полсуток были проведены Владимиром Путиным в Нетании на открытии памятника советским воинам, свидетельствует о том, что никаких особенных сдвигов никто, собственно, с самого начала и не ожидал. Путин развил небывалый международный актив. Создается впечатление, что он довольно активно пытается просто напомнить о себе, пытается напомнить, кто говорит от имени России, не ожидая при этом никаких особенных прорывов. Он на самом деле едет к людям, с которыми у него, так сказать, давние и довольно-таки налаженные такие отношения. Король Абдалла вообще, может быть, единственный ближневосточный лидер, который, можно сказать, приятельствует с Путиным. Российский президент поехал на Ближний Восток не для того, чтобы там что-то новое для себя узнать и внезапно изменить свою позицию, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что Россия с Ближнего Востока не уходит, что у нее есть здесь свои интересы, но продемонстрировать это в такой для себя не очень обременительной форме.
В случае обострения дальнейшего обстановки на всем Ближнем Востоке, Россия может рассчитывать на палестинскую администрацию и на Иорданию, ну, как на относительных союзников?
Я думаю, что палестинская администрация сама находится в очень тяжелом положении. Махмуд Аббас сам фигура довольно слабая. Что касается короля Иордании, то да, наверное, он может каким-то образом замолвить словечко, что называется, за Россию, но дело в том, что в Иордании это куча своих проблем, касающихся довольно неустойчивой политической системы и, по крайней мере, ради самосохранения даже. Король Абдалла будет держаться вдали или подальше от, например, российской политики в отношении Сирии, которая крайне непопулярна в суннитских государствах Ближнего Востока.
Может ли Москва при нынешнем полном отсутствии гибкости и готовности к компромиссу как со стороны Израиля, так и палестинской стороны, хоть как-то способствовать продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, например, в рамках работы квартета международных посредников, состоящего из представителей ООН, России, США и Евросоюза? Вновь мнение востоковеда и политолога Елены Супониной.
Палестинцы прекрасно знают возможности Москвы. Ограничены, да и все сейчас посредники очень заняты и своими делами, те же европейцы, экономическими, финансовыми, американцы готовятся к выборам, и многих отвлекает то, что происходит сегодня в Сирии, в Египте. Следующее заседание квартета посредников на министерском уровне состоится только в сентябре в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будет там и министр России Сергей Лавров. В любой момент может быть обострение, и вот сейчас между сектором Газа и израильской армии следует обмен ракетными ударами. Пускай силы не равны, но обстановка-то напряженная. И тем не менее, в августе будет очередное затишье дипломатических усилий вокруг Палестины. Сейчас эта проблема волнует международное сообщество меньше других.
Фатх и Хамас после прошлогодних договоренностей в Каире, например, весьма эфемерных, все никак не могут определить дату ни президентских, ни парламентских выборов.
Все дело упирается в мелкие детали, но в них-то и скрыт основной подвох. И если в мае президент автономии Махмуд Аббас говорил о том, что вот-вот уже в течение полугода будут выборы, то сейчас он высказывается более осторожно. Он уже говорит, что через полгода после того, как мы сформируем центр избиркомы и когда мы окончательно договоримся. То есть, а когда это произойдет, вопрос открытый. Но кризис управления на палестинских территориях, он тоже налицо. Вот сейчас во время визита Путина и накануне лидер палестинцев Махмуд Аббас заявил снова, что он не хочет выдвигаться на следующих выборах, когда бы они ни произошли, в президенты. А кто, какова альтернатива, пока таких лидеров не просматривается, это тоже очень серьезная проблема.
Во вторник Владимир Путин и Махмуд Аббас открыли в Вифлееме российский культурно-образовательный центр, который был построен и будет работать на деньги из бюджета Российской Федерации. По распоряжению главы палестинской автономии, одна из улиц в Вифлееме только что была названа в честь Владимира Путина. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 26 июня, вот главные темы второй половины этого часа. В Казахстане оживилась дискуссия об изменении графики казахского языка. Евро-2012 обещает стать самым популярным чемпионатом Европы по футболу. Союз НАТО поддержал Турцию в ее конфликте с Сирией. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский предупреждает власть.
Комментарии экспертов.
Востоковед Евгений Сатановский о точках сближения России с Израилем.
В блогах свободы.
Яков Кротов о свободе и безопасности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Иваила Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутатом Госдумы от «Справедливой России» Геннадием Гудковым, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Экс-кандидат в мэры Астрахани от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн подал заявление об отмене итогов выборов главы города сразу в три районных суда. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. В мировом суде Ленинского района Ульяновска в среду состоится очередное заседание по делу лидера Левого фронта Сергея Удальцова, которого местная студентка Анна Позднякова обвиняет в нанесении побоев. Оппозиционер Алексей Навальный направил заявление главе Следственного комитета с просьбой проверить обстоятельства взлома минувшей ночью его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. В сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции. Об этом сегодня сообщили сирийские активисты. Союз НАТО выражает поддержку Турции и решительно осуждает Сирию, сбившую на днях турецкий военный самолет.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 июня. На внеочередном заседании в Брюсселе Совет НАТО заявил о полной поддержке Турции и осудил Сирию, сбившую турецкий самолет-разведчик, совершавший тренировочный полет. Анкара, в свою очередь, объявила, что будет расценивать как военную угрозу приближение сирийских вооруженных объектов к ее границам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Турция созвала внеочередное заседание Совета НАТО на основании статьи 4 Договора о создании Североатлантического Союза, согласно которой консультации могут проводиться в случае, если под угрозой находится территориальная целостность или безопасность государства-члена НАТО. По словам генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, на заседании не обсуждались вопросы о введении в действие механизма коллективной обороны, согласно статье 5 договора, в которой говорится, что акт агрессии против одного государства НАТО является нападением на весь Союз.
Мы не обсуждали статью 5 договора НАТО, предусматривающую защитные меры. Наши консультации основывались на статье 4, что является стандартной процедурой. Инициатором консультации выступила Анкара. Мы обсудили ситуацию, и союзники заявляют о солидарности и полной поддержке Турции.
Самолет-разведчик ВВС Турции F-4 по версии Анкары был сбит 22 июня во время тестового полета в международном воздушном пространстве. Его обломки упали в сирийские территориальные воды. Сирия утверждает, что самолет-разведчик находился максимум в 2 километрах от береговой линии и был сбит системой противовоздушной обороны с радиусом действия 2,5 километра. Турция подчеркивает, что сирийские подразделения были полностью осведомлены об обстоятельствах полета. Дамаск ранее утверждал, что информации о том, кому принадлежал самолет, не было, и военные поступили бы точно так же, если бы в сирийское воздушное пространство вторгся любой подозрительный летательный аппарат. В понедельник Сирия попыталась сбить еще один турецкий самолет, занимавшийся поиском пилотов, которых до сих пор считают пропавшими без вести. Якобы приборы зарегистрировали сигналы сирийской системы ПВО, однако атака совершена не была. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен заявил.
Мы считаем недопустимыми подобные действия и резко осуждаем их. Этот случай – очередной пример игнорирования властями Сирии международных норм, мира, безопасности и равнодушного отношения к человеческой жизни.
Премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган, выступая во вторник в парламенте, отметил, что сирийские вертолеты 5 раз вторгались в воздушное пространство Турции, и эти действия остались без ответа. Однако после инцидента со сбитым самолетом был повышен уровень боевой готовности. Любое приближение сирийских вооруженных сил к границе отныне будет расцениваться как военная угроза, заявил Эрдоган.
Последний инцидент заставил наше государство измениться. Отныне мы не будем терпеть или оставлять безнаказанными угрозы нашей безопасности со стороны Сирии на границах. Мы призываем сирийский режим не делать ошибку и не испытывать решимость и возможности Турции.
Отношения между Дамаском и Анкарой были напряженными еще до инцидента со сбитым самолетом. В турецких лагерях беженцев находится более 30 тысяч сирийцев, покинувших свою страну с начала вооруженного конфликта. В понедельник в Турцию прибыли 30 дезертировавших из сирийской армии военнослужащих, среди которых один генерал. Границу они перешли вместе с семьями. Накануне Европейский Союз ввел новые санкции в отношении членов членов сирийского правительства и нескольких компаний. Их счета в европейских банках будут заморожены, а въезд на территорию ЕС запрещен. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 июня. Сегодня министр спорта России Виталий Мутко опроверг информацию о том, что он может сменить Сергея Фурсенко на посту главы Российского футбольного союза. Фурсенко подал в отставку накануне, как предполагают эксперты, из-за неудачного выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Многие эксперты считают, что неудачное выступление сборной России на Евро-2012 – это лишь одна из причин, приведшая к отставке не очень популярного среди болельщиков чиновника.
Практически все шаги Фурсенко на посту президента Российского футбольного союза за два с небольшим года большей частью были смешны и нелепы. Ну, кодекс чести, например, исполнение государственного гимна на всех матчах второй лиги, резервных составов высшей лиги, первого дивизиона, естественно, премьер-лиги. То есть государственный гимн превратился в какой-то шлягер, который исполняют ежедневно по всей стране. Затем, что касается самого футбола, это переход бессмысленный и, самое главное, необдуманный и непродуманный на формулу «осень-весна», то есть совершенно неподготовленный вариант. Затем Фурсенко избавился от профессиональной футбольной лиги, которая курировала первый дивизион и второй дивизион в российском футболе, и более-менее там все было налажено. Избавился только потому, что его не устраивал профессиональный человек, которого зовут Николай Толстых. И таких примеров довольно много. И он оказался, на мой взгляд, несостоятельным человеком на том посту, на который его не избрали, а на котором его назначили в Кремле.
Это был футбольный обозреватель Александр Горбунов. Российские болельщики, конечно же, запомнят слова Сергея Фурсенко после проигрыша сборной Греции. Без поражений не бывает побед. Как это ни парадоксально, но мы лучше играли бы против сильной команды. Со средними командами нам тяжело играть и на клубном уровне, и на уровне сборных. Этот комментарий вызвал бурю эмоций в сети. Однако не все наблюдатели готовы возложить вину за провал сборной на Евро-2012 на теперь уже бывшего руководителя Российского футбольного союза, говорит главный редактор радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Мы имеем дело с этим отечественным поиском крайнего. Меня в первую очередь печалит, что по традиции ни в коей мере никому не дают поработать полный цикл. Я понимаю, что все это было сделано по личным договоренностям. Президент СССР — это выборная должность. И, конечно же, это влияние на отставки. Это шаг, который показывает, что в первую очередь Сергей Фурсенко взял ответственность за самое удачное выступление сборной. Соответственно, это как бы честный мужской поступок, потому что адвокат красиво улетел ночью в Голландию. Непосредственно ответственный за удачное выступление. В любом случае, было известно еще до начала выступления, что ответственность себя никакую брать не будет, потому что он заканчивает работу после чемпионата Европы. Меня гораздо больше беспокоит, кто следующий.
В числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются бывший спикер российского парламента Борис Грызлов и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Но ни одна из этих кандидатур не внушает доверия Федору Погорелову.
Мне кажется, мы столкнулись с удивительным дефицитом топ-футбольных менеджеров. Это явно не те люди, которые обладают необходимой компетенцией для того, чтобы поднимать футбольную Россию с колен.
А Аркадий Дворкович?
Я, к сожалению, практически не идентифицирую Аркадия Дворковича как менеджера. Да, то, что он молодой, входящий в команду, видимо, обладающий какими-то качествами, да, потому что я не слежу за его творческим путем. Это одно. Да. Здесь же вопрос в том, что российское футбольное хозяйство, за исключением верхушки айсберга, находится глобальный, я не подберу эфирный эпитет. И вопрос подготовки молодых спортсменов, это вопрос подготовки молодых тренерских кадров. Есть очевиднейшие проблемы с инфраструктурой, да, и в Петербурге город не может за 6 лет построить стадион. То в масштабе всей России, я думаю, что у нас это инфраструктурных нужд есть 1-2%. И это все те проблемы, которые должен решать новый президент РФС, с учетом того, что, как вы понимаете, объем денег в нашей стране никогда ничего не решает.
Спортивный обозреватель Сергей Микулик не уверен, что смена в руководстве Российского футбольного союза даст желаемый результат.
Но я думаю, что кардинально она едва ли изменится. Программа подготовки к чемпионату мира 2018 года уже запущена. Сейчас, я думаю, все будет подчинено ей. И кто бы ни пришел, будет ориентироваться на успешное проведение и результат. Причем результат, как показывает, увы, практика нашего времени, для нас сейчас более вторичен, а вот что мы красиво проведем, в этом сомневаться не приходится, поэтому это может быть организатор даже, опять, не из футбольного мира далеко.
Но есть еще чемпионат мира 2014 года в Бразилии.
Я думаю, сейчас команда, поскольку, что называется, воспользуясь случаем, будет строиться именно с прицелом на тот, на дальний турнир. Конечно, 2014 год никто не отменяет, и туда надо будет попадать. Но, наверное, тренер, который будет сейчас задействован, может, ему будет позволено принести 2014 год определенному смысле жертву.
На фоне отставки Сергея Фурсенко серию заявлений сделал министр спорта Виталий Мутко. В частности, он отметил, что нецелесообразно было менять проведение чемпионата России по футболу на систему осень. Весна. Отставку Сергея Фурсенко Мутко не связывает с неудачей сборной России на Евро-2012. Есть и более серьезные причины, связанные с развитием футбола, заявил министр спорта на пресс-конференции в Москве, не пояснив, что он имеет в виду. На просьбу прокомментировать информацию о том, что его кандидатура рассматривается экспертами на должность президента Российского футбольного союза, Мутко сообщил: «Я официально заявляю, что не претендую на этот пост». Напомним, что Виталий Мутко ранее до Фурсенко уже возглавлял Российский футбольный союз, и тогда российская сборная под руководством Гуса Хиддинга не прошла финальную часть чемпионата мира по футболу в ЮАР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Информационный центр Украины 2012 сообщает о том, что групповые матчи и матчи четвертьфинала чемпионата Европы по футболу посетили в общей сложности 1 275 000 болельщиков. Ожидается, что в итоге посещаемость турнира превысит 1,5 миллиона человек, и тогда по этим показателям Евро-2012 станет самым популярным в истории чемпионатов Европы. На финале матч в Киеве уже продано 65 000 билетов. Средняя посещаемость стадионов составляет больше 45 000 болельщиков. Однако лишний билет в Киеве купить нетрудно. В столице Украины работает специальный корреспондент Радио Свободы Алексей Кузнецов. Я беседую с ним о том, что происходит в эти дни в столице Евро-2012.
В Киеве у меня ощущение, что очень четко разделяется футбольная сторона жизни и обычная, остальная. Большой такой наглядной агитации по городу, плакатов, баннеров. Нет, в основном все это сконцентрировано в определенном месте вокруг нескольких фан-зон, где действительно все футболом дышит, живет. Фан-зона в основном сконцентрирована вокруг Крещатика и Олимпийского стадиона. Крещатик давно уже является своеобразной фан-зоной. Со времен Виктора Ющенко на этом месте по выходным запрещается движение автомобилей, а это центр города, скажем, для Москвы это все равно, что примерно половине Тверской было бы перекрытое движение. Спокойно происходит народные гуляния, и это абсолютно без повода. Поэтому фан-зона в это место вписалась. Там же, кстати, расположен и палаточный городок сторонников Юлии Тимошенко, и не только ее, там очень много разных политических сил, которые тоже существуют уже несколько лет. Но для Москвы, опять же, аналогия, это если бы Сергей Удальцов поселился в фонтане в пресловутом на Пушкинской площади, и вот там бы жил несколько лет. Некоторые даже не знают, что фан-зона открывается в 2 часа дня, даже в те дни, когда нет футбола, она все равно работает. Ну, в общем-то, можно сказать, что город живет и футболом, и не футболом. Мне кажется, здесь достигнута некоторая пропорция, здоровая, хорошая пропорция. Когда есть футбол, есть праздник, который, конечно же, мешает в чем-то нормальной жизни города. Но в целом киевляне довольно спокойно относятся к футболу. Те, кто не болеет, а те, кто болеет, очень рады, что он к ним приехал.
На фан-зоне пиво течет рекой?
Ну, это еще слабо сказано. Просто пиво в огромных количествах, и когда футбола нет, оно потребляется спокойно, а когда футбол есть, просто оно именно что льется рекой на асфальт, на окружающих людей.
А пьяных много, Алексей?
Ну, совсем откровенно пьяных я видел один случай, когда милиция кого-то подобрала, совсем уже лежащего на асфальте. Это было причем днем в разгар жары, и, возможно, дело было не в том, что он пьяный, а просто солнечный удар. Ну, конечно, подвыпившие люди есть, но откровенных сцен каких-то я не увидел, ничего безобразного не было.
Живости чемпионату придают постоянные протесты топлес-активисток из группы «Фемент» против секс-эксплуатации украинских женщин на туристическом рынке, и что действительно сексуальные услуги предлагаются на каждом углу в центре города.
Ну, на каждом углу это сильно сказано, но раза два действительно я видел, как предлагали, и мне дали такой квиточек, что вот надо позвонить по такому телефону. Правда, самодельный квиточек, не типографский. Честно говоря, вот такого ощущения, что действительно вот просто это процветает и бросается в глаза всем окружающим, нет. Если кому-то надо, он найдет это и без таких вот специальных предложений. предложений. Но не только, кстати, в Киеве, но и в Москве, и в любом крупном городе.
Незадолго до чемпионата Европы киевские власти затеяли ремонт Андреевского спуска. Вызвало это разные отклики у общественности городской. Как туристы посещают эту самую известную Киевскую улицу?
Посещают, но Андреевский спуск выглядит печально. Особенно для тех, кто его знал раньше. Бросается в глаза то, что заменили брусчатку Андреевского спуска другим камнем. Другая форма, другой вид, даже другой цвет. И это сразу же меняет ощущение от улицы. Дух Андреевского спуска, который был в старой брусчатке, он, к сожалению, пропал. Это первый фактор. Второй фактор то, что огромное количество зданий, ну, огромное с точки зрения улицы, которая сама по себе невелика, не было реставрировано, не успели до начала чемпионата Европы. И они завешены большими полосами, на которых нарисовано то, что якобы на этом месте будет. И поэтому получается, что вместо реально действующей и живой улицы сейчас это ощущение такой красивой парадной декорации, что ли, потемкинской деревни.
Я видел, да, собственно, писала об этом пресса и говорили комментаторы. Свободные места на четвертьфинальном матче в Киеве, Италия, Англия. Почему есть свободные места?
Сами по себе киевляне, для них цена 800 гривен за билет. По этой цене предлагали многочисленные продавцы на улице, в частности в фан-зоне, по всей дороге к стадиону перед матчем. Для них это многовато. Это примерно $100 для, вот, на всем пути от Майдана до Олимпийского стадиона. Люди стояли, поднимали вверх руки с веерами этих билетов, и особого рвения, чтобы эти билеты купить, не было. Вообще это странно, потому что очень много говорилось о том, что эти билеты именные, и, например, некоторые уверены, что это билет только до контроля, что с ним никуда не пустят. Ну а почему не было достаточного количества туристов? Скорее вопрос к организаторам. Видимо, все-таки не очень верили болельщики в свою команду, чтобы приехать в таком массовом порядке. Видимо, Украина это показалось достаточно далеко. Видимо, побоялись как политических каких-то компаний, которые садились до начала чемпионата. Вы помните, что даже предлагали отобрать у Украины право на проведение турнира. Возможно, все это и сыграло роль, что достаточного количества болельщиков все же не было, и пустые места на Олимпийском стадионе были. Правда, организаторы обещают, что к финалу стадион будет заполнен.
Из Киева специальный корреспондент «Радио Свобода» и спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каково влияние Михаила Ходорковского на современный политический процесс в России? Об этом спорят политики Алексей Кандауров и Александр Осапцов и политолог Владимир Римский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет, это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. К этому дню, очевидно, приурочена публикация Михаила Ходорковского в 100-м юбилейном номере журнала «Forbes». Ходорковский предупреждает, что, не желая разговаривать с оппозицией, власть отдает улицы радикалам, с которыми после того, как они почувствуют силу, договориться уже будет невозможно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Политическая повестка дня на ближайшие 6 лет, сформированная в эклектичных предвыборных статьях Владимира Путина, не вызывает возражений у оппозиции только в одном, но ключевом вопросе. Страна остро нуждается в модернизации. При том, что качество жизни россиян заметно отстает от европейского уровня, при том, что демографические и связанные с ними пенсионные проблемы явно будут нарастать, при том, что состояние инфраструктуры страны ухудшается относительно соседей или даже в абсолютных показателях, очевидно, времени до начала проявления кризисных явлений в различных сферах немного. Далее Михаил Ходорковский приводит 3 принципа, которые Путин, по его оценке, полагает аксиомами. Первое. Демократия – это власть большинства. Меньшинство должно принимать эту власть и подчиняться ей. Второе. Власть большинства – означает право применения мер принуждения, включая физическую силу и репрессии, к меньшинству от имени большинства во всех случаях, когда меньшинство протестует или даже просто активно возражает, а следовательно отсутствует необходимость договариваться с меньшинством. Третье. Право выступать от имени большинства на ближайшие 6 лет монопольно принадлежит лично Путину в результате нечестных выборов. Фактическая ликвидация федерализма, местного самоуправления, разделение властей, включая независимый суд, реальной политической конкуренции, коррупции, самовластия коррумпированной бюрократии и силовых структур возвращают страну в индустриально-сырьевую эпоху 30-60-х годов прошлого века. Темпы роста будут ниже критических для страны 4-5%. Качество госуправления не позволит при таких сравнительно низких для развивающейся экономики темпах роста обеспечить достаточный уровень социального благополучия во многих регионах. Осознание, что современная экономика и современное общество есть совокупность меньшинств, а современная демократия – способ защиты их интересов, слишком революционные и ментально неприемлемые изменения парадигмы для политиков, составляющих путинское окружение, да и для самого Путина. В такой ситуации попытки применения силы со стороны власти более вероятны, чем искреннее стремление найти компромисс. Граждане, выходя на мирную демонстрацию сотнями тысяч, пытались договориться. Когда им в переговорах отказывают, они оставляют улицу радикалам. Между тем, сегодня мир слишком хрупок, чтобы власти стоило испытывать терпение общества, его отдельных частей, в прямом противостоянии, предупреждает Михаил Ходорковский и заключает, что приемлемой альтернативы широкому консенсусу попросту не существует. Прокомментировать тезис о радикализации протеста я попросила генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
Скорее всего, речь идет не о радикализации протестов, а о профессионализации их. Всего, по некоторым подсчетам, в Москве и в Петербурге, и других крупных городах около 3-4 тысяч людей, которые готовы профессионально заниматься организацией революционного протеста. Причем 1002 из них – это постоянный контингент митингов, которых упрашивает с ОМОНом, что называется, драться не нужно. Для них это форма психологической разгрузки и социальная обязанность. Вот я боюсь, что вот эта часть протестующих горожан так или иначе вступит в противодействие с творческой интеллигенцией, которая сейчас организует протестные процессы. Видимо, именно об этом Михаил Борисович Ходорковский и говорит. Для власти такие рассерженные горожане, я имею в виду профессиональные революционеры, очень выгодны. Потому что власть может использовать их поведение для обоснования репрессивных мер. Целью как раз предупреждение разрастания вообще протестных настроений в обществе, вернее, их открытого проявления. Присутствие и стимулирование этой компоненты дают моральное право власти действовать жестко и пресекать вообще любые протестные действия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, так или иначе, власть будет поощрять создание этого революционного контингента и его оформление.
Политолог Алексей Мухин о путях радикализации протеста в России. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Казахстане оживилась общественная дискуссия о модификации языковой графики. Группа общественных деятелей предлагает изъять из кириллического алфавита, насчитывающего 42 буквы, 14 символов, как считают авторы обращения, не соответствующие тюркской фонетической традиции, в частности, буквы «ё», «ы» и твердый знак. Другое предложение – возвращение к арабской графике, использовавшейся отчасти на территории нынешнего Казахстана во времена Российской империи. Из Алматы передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Современный казахский алфавит был принят на основе кириллицы в 1940 году. Разработал его профессор Сарсен Аманжолов, который предложил 42 буквы, 33 буквы русского алфавита и 9 специфических букв казахского языка. До этого в течение 11 лет существовал алфавит на основе латиницы. А еще раньше на территории Казахстана пользовались арабским письмом. Алфавит был реформирован в 1924 году с целью правильной передачи гласных с учетом казахской фонетики. Проект этот выдвинул тогда видный казахский мыслитель Ахмед Байтурсынов, который назвал его «Ясное письмо». Также его иногда называют новой орфографией. В настоящее время эта письменность применяется казахами, а также с некоторыми национальными отличиями, кыргызами и уйгурами, живущими в Китае, Афганистане, Иране, Пакистане и в других странах Ближнего Востока, использующих арабскую графику. Впервые кириллический алфавит разработал тоже казахский просветитель Ибрайл Тансарин во второй половине XIX века, но данная система письма тогда не прижилась. После распада СССР в Казахстане вспыхнули ожесточенные споры о реформе алфавита. Большинство реформаторов выступает за введение латинской графики, при этом выдвигаются три основные причины. Первая, как утверждают казахские филологи, состоит в том, что нынешняя система казахского письма, то есть действующая казахская орфография, ошибочна и препятствует развитию казахского языка. Вторая – это удобство латиницы для применения современных средств связи, печати и обработки информации. Третья же причина заключается в том, что переход от кириллицы к латинскому алфавиту большинством казахов был был бы воспринят как один из признаков разрыва с колониальным прошлым. Есть и те, кто ратует за возвращение к арабскому письму, мотивируя это тем, что казахи-мусульмане и реформа письменности сблизила бы их с исламским миром, но таких реформаторов явное меньшинство. Так же, впрочем, как и тех, кто выступает за сохранение кириллицы.
Из Алматы мой коллега Сергей Козлов. Казахстанская общественность таким образом не едина во взглядах на необходимость языковой реформы. Я беседую с алматинским филологом, редактором журнала «Тамыр», друг АОС Ханом Кадаром.
Такая вот чехарда идет у нас очень давно. 70 лет советской власти мы пользовались кириллицей. И, в принципе, там алфавит в качестве, так сказать, как вам сказать, функциональном, это превосходный алфавит, он очень точный. Ну, теперь говорят, надо переходить на арабицу. По-моему, с этим экспериментировать не надо, потому что, ну, во-первых, большие средства на это уходят, и, во-вторых, это не самое важное сейчас нужно.
Вы когда говорите на казахском и пишете на казахском, у вас какие-то трудности в этом есть? Верно ли, что какие-то буквы, кириллические знаки, не точно передают какие-то звуки казахского языка?
Мне кажется, как раз очень точно передает кириллица, потому что вот у нас 42 фонемы, да, и 42 буквы, допустим, да, просто идеально передают. Это не какое-то там слоговое письмо или там такой буквенный алфавит. И, в принципе, я в этом не вижу никакой надобности. Если хотят арабицу, то, значит, хотят подчеркнуть принадлежность к исламскому миру. А я считаю, что все-таки казахи – это народ кочевой. Так его глубоко исламским народом вряд ли он является.
А вам знаком алфавит Байтурсынова? Это хорошая научная работа, связанная с переводом? Или с кодификацией на арабское письмо?
Да, я знаком с этим алфавитом, он очень удобный. Он, кстати, действительно очень продуманный такой. Но понимаете как, это же надо вот переобучать целые поколения. Я это дело не приветствую.
В начале 90-х, после того, как Казахстан получил независимость, эта тема тоже была актуальна?
Тогда, понимаете, она как-то естественно была. Естественный порыв ностальгии такой был. Вот я сам изучал это письмо, помню. Действительно, хотелось через это письмо вернуться на свою почву, к своим корням. Но почему-то это вот началось в то время и заглохло. И, в общем, это самое вот не стало какой-то такой ведущей тенденцией.
А сейчас почему возобновилась дискуссия, как вы думаете?
Сейчас мы же возглавляем вот эту исламскую конференцию. Может быть, в связи с этим, не знаю, там, в общем, мне кажется, это все, в общем-то, такое далекое от истинных духовных запросов. Поскольку мы все-таки больше принадлежим к тюркскому миру, я думаю, нам скорее лучше перейти на латиницу. Я думаю, было бы более удачным решением. Ее тоже надо вводить постепенно. Ну почему? Потому что я чисто исхожу из функционального так смысла, потому что, насколько я знаю, вот в связи вот с интернетом, с электронными всякими делами, вот как-то вот кириллица, как такой алфавит у нас с нашими казахскими буквами не приживается в интернете. Латиница в этом плане была бы более удачным решением, просто надо придумать такой латиницу.
Я полагаю, что за время, когда Казахстан входил в состав Российской империи и Советского Союза, казахский язык оказался довольно заметно русифицированным. Я уверен, что довольно много у вас русских слов или связанных с русской фонетической традицией слов и понятий. Ходят ли русские заимствования из казахского языка? Поменяли ли вы систему фамилий и имен? Назарбаев еще пока Назарбаев с русским окончанием фамилии. Какая-то дискуссия вокруг этой темы есть или нет?
Да, да, да. Мы отсекли букву О. Видите, плюрализм такой остался, да? Кто хочет, может оставаться там Кадаровым. Или может стать Кадаровым.
Ваша семья при советской власти была семья Кадаровых, да?
Да, да, да.
И когда вы поменяли окончание?
Ну, это принималось решение как раз, когда я менял паспорт. И к этому времени уже законодательно было закреплено, что вот, значит, можно выбирать. И я выбрал вот эту усеченную фамилию, как, значит, признак своего тюркского происхождения. В большинстве своем когда мы поменяли, это, ну, это уже такое повальное явление.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергеем Козловым, был казахстанский филолог и журналист АОС Хан Кадар. В Казахстане оживилась общественная дискуссия о модификации языковой графики. Вот так обстояли дела во вторник, 26 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.